Приветствую слушателей Латвийского радио 4. Меня зовут Наталья Мещерякова. Начинаем второй час информационно-музыкальной программы «Домская площадь». Доброе утро всем, кто слушает нас дома, на работе, в машине или, может быть, за рулем мотоцикла. По крайней мере, в одном таком слушателе я уверена. Рев моторов и ветер в глаза. Сегодня латвийские байкеры торжественно открывают сезон большим мотопробегом по улицам столицы. И с нами на прямой телефонной линии мотоциклист, член правления Латвийской ассоциации мотоклубов Арнис Блоданс. Приветствую вас.
Доброе утро.
Ну, вы за рулем мотоцикла или приостановились? Где вы сейчас?
Нет, ну сейчас мотоцикл вытаскиваю из гаража. Сейчас снег у нас упал в Сигулде, небо становится чистым. Ну, такое очень весеннее такое, да, ощущение. Немножко снега, мотоцикл, зеленые листва и белые-белые цветы на яблонях.
Подготовили как-то своего железного коня к сегодняшнему мотопробегу? Начистили, может быть?
Не, ну, конечно. Во-первых, обычно мотоциклисты подготавливают свои мотоциклы осенью уже, чтобы весной, когда можно ехать, ты уже сел на свой железный конь и мог поехать. Некоторые делают это весной, но до того, как официальное открытие. Есть и такие, которые в последний день что-то еще натягивают, что-то там масло смотрят, все остальное. Но мой конь в порядке, я готов поехать. Сейчас через вот закончим интервью, я сяду на свой мотоцикл и поедем. Что бы я хотел сказать всем остальным мотоциклистам, которые уже на дороге или собираются ехать. Помните, температура низкая, 2-3 градуса за Ригой. И помните, что шины работают нормально с 8 градусов. То есть не гоняйте мотоцикл, едьте очень осторожно, помните, что сейчас очень большая вероятность, что мотоцикл может скользить. Да? Потому надо соблюдать все скоростные режимы, даже немножко можно ехать и меньше, чем обычного. Да? Так что осторожно. И главное, помните, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Я понимаю, что вот особенно девушки, которые будут сопровождать, они любят эти коротенькие курточки и кофточки и все остальное. Нет, девушки дорогие, одевайте вот теплое все, что у вас дома есть. Вот как такой эскимос. Вот если вы завернетесь эскимосом, поедете на открытие, это у вас будет праздник, и будьте живы, здоровы, и не будет там спина болеть или колени.
Будет тепло
и
уютно.
Если вот так. Алло.
Будет тепло и уютно, да? Может быть, не сильно красиво и стильно,
да?
Но эскимосам однозначно тепло и уютно. А сколько байкеров сегодня ожидается вот, участников?
Ну, вот понимаете, когда солнце и тепло, тогда слетаются все. А вот такая погода, когда немножко сурово, когда вот холодок, когда немножко, может, даже снег выпадает, да? Тогда мы видим, сколько по-настоящему есть любителей мотоциклов. Но я думаю, что пару тысяч будет, потому что, ну, в Латвии байкеры – это жесткий народ. Они вот, идет пурга, идет весна, идет лето. Они ездят во всякой погоде. И по миру, и по стране.
Ну, как есть такая фраза, северный ветер рождает викингов. Я думаю, кому, как не мотоциклистам, это знать, когда вот ветер все время в лицо. Я думаю, наши уже ребята привыкшие к таким условиям.
Да. Я бы хотел еще напомнить, вот когда будете ехать в колонии, сперва будут ехать мотоклубы. Они организованы, они знают, как ехать. Но когда едут остальные мотоциклисты, прошу вас, соблюдайте вот это свое местоположение. Не гоняйте на заднем колесе. Едьте вот как ехали, так едьте. Не меняйте вот положение в колонне, да, чтобы все было, как говорится, четко, и все попали дома здоровые, и кони были здоровые, и все были бы радостны.
Спасибо за такие инструкции. Вот вы своим, да, мотоциклистам такое напутственное слово даете. А перед началом сезона, и вот он будет продолжаться идти, какие пожелания вы бы дали пешеходам, автомобилистам? Ну вот с чем им нужно считаться, учитывая, что мотоциклисты тоже участники движения?
Ну, я думаю, что особенно-то не надо выделить участников, мотоциклистов каких-то сверхъестественных. Помните, что и велосипедист, и вот мопедист, и вот мотоциклист, и автомобилист, и пешеход – это участники транспортного движения. Соблюдайте, пожалуйста, тот порядок, который установлен всеми этими законами. Ну, не превышайте там особенно скорость, ну, не лезьте куда не надо. И смотрите вокруг, главное, смотрите вокруг. Вот знаете, есть у мотоциклистов такая поговорка. Будьте как военный летчик, как вы отрываетесь от земли, думает, что каждый хочет вас сбить. Вот если с такой мыслью мотоциклист едет, да, то его никогда никто не собьет. И также и пешеход. Вот смотрите направо, налево, переходите дорогу, обычно то, что в школе учили. Посмотрели налево, посмотрели направо, свободная дорога, идите. Приближается транспортное средство, ну подождите, пусть она уедет, она же тяжелее вас.
Спасибо вам большое, Арнис Блоденс, мотоциклист, член правления Латвийской ассоциации мотоклубов. Мы вас отправляем в добрую дорогу до старта перед торговым центром Моллс. Вот на этой площадке будут собираться байкеры, как мы слышали. Ну, около 1000, да, вы сказали?
В час стартует колонна.
Да. В час стартует, и примерно до 2 часов, там целый маршрут есть, я о нем чуть позже расскажу. Пока вас отпускаем, хорошей дороги, хорошего
Спасибо.
Сезона всем вам и всем вашим коллегам по рулю.
Спасибо большое, до свидания.
Спасибо. Да, как мы уже сказали с нашим собеседником, с часу до 2 сегодня пройдет вот этот мотопробег, он начнется на улице Краста, далее Южный мост, улица Зе, Пникална, улица Мокусала, Скудзю, Триадибас, Ранька Дамбис и Даугавгривас в сторону аэропорта Спилва. Там этот мотопробег закончится. И уже предупреждают, что с учетом этого мотопробега изменены маршруты автобусов 10, 23, 26 и троллейбусов номер 4, 19 и 27. Но именно что это за изменения, автобусы не будут останавливаться на нескольких остановках. И вот госполиция тоже сообщает, что во время мотопробега будет ненадолго перекрывать движение транспорта по вышеназванному маршруту. И это, конечно, может повлиять на соблюдение графика другого общественного транспорта. Открытие, хорошего открытия мотосезона байкерам, а всем нам толерантности на дорогах. Будем сегодня, я думаю, многие будут приветствовать и не ругать вот мотоциклистов за то, что вот опять как какое-то движение перекрыто, как у нас некоторые любят, когда или какие-то марафоны, или другие автопробеги. Давайте позволим людям насладиться этим днем, мы немножко подождем, и все равно попадем в пункты назначения.
Piesēžam uz brīdi, apstāsies pasauli, ik laikas brīdis, un tad dzird klusumu fizbuļu zvanos, un putnus, kas viņ pavasaran tuvošanos.
Красная площадь.
Мы переходим к ключевой теме сегодняшнего дня. В Ватикане стоят похороны Папы Римского. Они пройдут именно сегодня. В своем завещании Папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на прощание с обычным христианином. Папа Франциск также отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. К слову, это не единственный случай, когда папа нарушил традиции Ватикана. Так он отказался жить в апостольском дворце, официальной папской резиденции, и вместо этого выбрал небольшую квартиру в ватиканском гостевом доме Санта-Марта. А став папой римским, ездил на работу в Ватикан на скромном синем автомобиле. И вот сегодня пройдут его похороны, ожидается, что на них придут десятки тысяч людей, в том числе многие мировые лидеры. Сообщалось, что в церемонии прощания с понтификом примет участие президент Латвии Эдгар Ренкевич, а также глава Римско-католической церкви Збигнев Станкевич. В связи с похоронами папы власти Италии и Ватикана ввели ограничения для туристов. Путешественники временно не смогут попасть в такие достопримечательности, как Сикстинская капелла, базилика Святого Петра и комплекс садов и музеев Ватикана. Накануне в программе «Подробности» мы с моей коллегой Юлианой Шкагалы созвонились с редактором латышской программы «Радио Ватикана» Янисом Эвратовским, который рассказал свои воспоминания о папе и о том, как в Ватикане будут проходить его похороны.
И уже через несколько дней после объявления о его уходе вокруг Ватикана скопилось огромное количество людей. Люди со всего мира стекаются по улицам на площади в базилику, чтобы попрощаться с папой, чьи останки были выставлены в базилике Святого Петра со среды, 23 апреля. И поэтому церковь была открыта ночью все время, почти все время с небольшими перерывами. И, конечно, в связи с большим наплывом людей действуют строгие меры безопасности. Даже сейчас, когда мы находимся в нашем офисе в 300 метрах от площади Святого Петра, мы слышим, как вокруг летают вертолеты. По данным Государственного секретариата Ватикана, на данный момент зарегистрировано 130 официальных делегаций, около половины из них – главы государств и монархи. В Ватикане будут находиться президенты США, Франции, Аргентины, Польши, Украины, стран Балтии и многих других стран. В богослужении примут участие более 200 тысяч человек со всего мира. В Святой Мессе примут участие 250 кардиналов, много сотен епископов и тысячи священников. Разумеется, как я говорил, меры безопасности весьма строги. Задействованы тысячи полицейских. На мостах через реку Тибр будут работать снайперы. В настоящее время Ватикан аккредитовал около 4000 иностранных журналистов. Они будут освещать эту церемонию. После похоронного богослужения на площади Святого Петра гроб с останками Папы Франциска будет доставлен в Святую Марию Маджоре, расположенную примерно в километре. Эта церковь посвящена Богоматери, а Папа Франциск являлся большим почитателем Богоматери, и там он будет погребен в обычную могилу в земле.
Как католический мир оценивает те изменения, которые Папа Франциск ввел в отношении упрощения процедуры его похорон?
Эти изменения Франциск ввел в ноябре 2024 года, совсем недавно. Он попросил заменить традиционный свинцовый и дубовый гроб на более простой из цинка и дерева. Цель этих изменений – подчеркнуть, что похороны папы – это похороны ученика Христова, а не правителя. Папа – посланник церкви и верующих. И да, люди, очевидно, оценили его простоту. Эту простоту можно было наблюдать все эти 12 лет. Франциску нравилась простота. Его сердце было открыто для всех. Он учил тому, что церковь открыта полностью для всех. И не зря. Во время погребения Франциска в церкви Святой Марии Маджоре соберутся любимые дети Папы Франциска, бедняки, бездомные, мигранты, а также заключенные, чтобы попрощаться с папой, попрощаться со своим любимым пастырем. Франциск особенно любил бедных, тех, кто оказался на периферии экзистенции, в том числе в местах заключения. На протяжении многих лет в Великий Четверг он посещал тюрьмы, встречался с заключенными и повторял жест, сделанный Иисусом на Тайной Вечере, когда он омыл ноги апостолам. Папа Франциск также омывал ноги этим заключенным. Это символ служения, любви и милосердия. Именно этим категориям людей Франциск уделял наибольшее внимание. Людям, у которых, можно сказать, нет права голоса. Франциск не только говорил, но и делал. Он занимался благотворительностью. Например, во время пандемии папа пожертвовал 1 000 000 евро на поддержку безработных в Риме. Потом пожертвовал еще 1 000 000 на переоборудование старого дома духовенства в жилье для бедных семей и так далее, и так далее. И Франциск хотел быть похороненным по-простому. В простом гробу, в земле, в римской базилике Святой Марии Маджоре, куда он часто ходил до и после своих апостольских поездок, чтобы поблагодарить Богоматерь за помощь и защиту.
Каким для вас лично в памяти останется Папа Франциск?
Две вещи, которые я хотел бы выделить, это милосердие и простота. Во-первых, меня очень впечатлили его многочисленные напоминания священникам, которые мы могли прочитать и в его обращениях. «Будьте милосердны, не бичуйте верующих, которые приходят на исповедь, не допрашивайте их, а прощайте. Бог всегда все прощает. Нам, людям, трудно прощать, но Господь прощает». А во-вторых, чем он выделялся, так это, на мой взгляд, простота. У меня была возможность встретиться с ним несколько раз. Один раз было в начале его понтификата. Нас пригласили на службу, потом были различные частные встречи. Я переводил беседы между папой и некоторыми латвийскими президентами, а также между папой и латвийскими епископами в 2015 году, когда они приехали с визитом. И вот, во время этого визита епископов, папа Франциск удивил нас всех. Он вдруг повернулся ко мне, а я сидел рядом с ним в качестве переводчика и спросил, не хотите ли выпить? После, наверное, часа разговора он тут же встал, пошел в другой конец комнаты, достал из шкафа бутылку воды из стакан, сам наполнил стакан и дал мне выпить. И в-третьих, это его удивительная память о прожитых годах. Несколько лет назад он посетил радио Ватикана, где я работаю. И когда мы в тот момент пожимали друг другу руки, он вспомнил, что мы познакомились, когда я переводил его беседы с нашими государственными деятелями. То, чем выделяется этот папа и чем запомнится, это его милосердие и простота.
Известно ли уже сейчас, когда может начаться конклав?
Сейчас идет период, который называется «Седе Ваканте». Это время, когда трон папы свободен. Иоанн Павел II издал один документ – апостольскую конституцию, которая установила некоторые изменения. И сейчас происходит так. Коллегия кардиналов на 21 апреля насчитывала 135 кардиналов с правом голоса, 108 из которых были назначены папой Франциском, и 117 кардиналов без права голоса, то есть тех, кому уже исполнилось 80 лет. Согласно этой конституции, изданной Иоанном Павлом II, конклав должен начаться в течение от 15 до 20 дней после похорон. В течение первых 9 дней после похорон проводятся службы или молитвы за усопшего. Это древняя традиция. Последняя служба состоится 4 мая, и тогда мы сможем с нетерпением ждать конклава.
Это был Янис Эвертовскис, редактор латышской программы «Радио Ватикана». И в дополнение к его словам, такой факт, что о простоте папы Франциска говорит и то, что он завещал, чтобы гробница его была расположена в земле, без особых украшений и с единственной надписью «Франциск».
Домская площадь. С добрым утром.
Продолжается субботнее утро на Домской площади. Каждую весну по предложению Американской академии отоларингологии отмечается Всемирный день голоса, посвященный феномену человеческого голоса и его роли в нашей жизни. Как наше внутреннее состояние влияет на звучание голоса и можно ли стать его повелителем? Эти вопросы я задам Мстиславу Пинковскому. Он директор Рижской студии публичной речи «Право голоса», театральный режиссер и педагог по сценической речи. Доброе утро.
Доброе утро.
Как давно вы на «ты» с голосом?
На «ты» с голосом. Это, я бы сказал, моя первая театральная профессия. По своей первой профессии я театральный педагог, педагог по сцен речи. Полностью это педагог по сценической речи. Моя вторая театральная профессия – это оперный режиссер. И так получилось... Первая началась 20 лет тому назад. Я не преувеличиваю. Это был 2004 год. Это был тот год, когда я закончил аспирантуру в театральном институте имени Щукина, как раз по специальности педагог по сцен речи. Какое-то время работал ассистентом профессора. Ну и уже 20 лет, получается, работаю самостоятельно. И так получилось, преимущественно работаю не с артистами, хотя начинал именно с артистами, с драматическими артистами, а работаю с людьми не театральными. И, может быть, это самое интересное, как применить театральную методику развития голоса и речи к нетеатральным людям, которые существуют, может быть, и вне искусства, но им это необходимо для повседневной речи, для общения, для бизнеса, кому-то для политики.
Люди хотят улучшать свои навыки? Как вы это видите, эти
Мне
тенденции?
Мне показалось, такая потребность появилась очень давно. И если первое время к этому люди шли интуитивно, то в последнее время появился просто запрос на подобное обучение.
Почему? С чем вы это связываете?
Наверное, с большим присутствием в интернете, с большей публичностью, с необходимостью общаться, с необходимостью, с возможностью себя выражать через голос, через речь, через общение.
То есть этому можно научиться и научиться хорошо. Или вот если ты не умеешь петь, то, извини, уже и не научишься.
Секунду, мы не говорим про петь. Петь – это вокальная методика. В данном случае мы говорим про речевой голос.
Я имею в виду, что есть таланты, которые да. врожденные, а это, может быть, тоже талант,
нет,
ораторское
нет,
искусство.
Нет, это не талант. Это не талант, Наталья, это на самом деле даже не искусство, это просто ремесло. Это последовательность выработанных условных рефлексов, когда человек правильно пользуется дыханием, голосоведением, артикуляцией, дикцией, интонацией, когда это все осознанно и не происходит само по себе. Обычно мы все учимся говорить и начинаем говорить, и долго говорим по подражанию. Так, как говорят у нас дома, в семье, как говорит школа, как говорит ближайшее окружение. И все в этом смысле напрямую зависит от того, в какой среде формируется человек. Так он и продолжает говорить. Если он имеет другие примеры, помимо тех, которые вокруг, если он ими интересуется, или если его воспитатели, его наставники, его педагоги предлагают ему такие примеры, то у него появляется выбор. Он понимает, что мир большой, есть много примеров, есть и выдающиеся примеры, и много из этого имеет смысл попробовать.
Какие главные... Может быть, упражнения, есть ли они для желающих улучшить свой голос, свою речь?
Это огромная тема, потому как в действительности работа над голосом и над речью, она имеет начало, но и не имеет конца. Существует очень много методик и подходов к развитию голоса и речи. Есть традиционные методики, театральные методики, радийные методики. Надо сказать, методики, которые были на советском пространстве, они во многом совпадают с методиками, которые были в Америке. И очень многие, например, театральные педагоги Англии, которые в какой-то момент уехали в Америку и там свои методики развивали, укрепляли, они в действительности повторяли европейские, в Америке повторяли европейские подходы к голосу и речи. Поэтому таких методик очень много есть. Основные магистральные, классические, театрально-радийные подходы. И есть очень много альтернативных методик. И самое главное, они все подходят. Тут... Понимаете, тут не существует ничего правильного или неправильного. Тут существует огромное количество нас, огромное количество наших индивидуальностей. Мы все хотим себя выразить по-разному, и для каждого из нас существует какой-то ключик, какое-то приспособление, какой-то инструмент.
Когда вы где-то находитесь, даже просто прогуливаясь по городу или находясь в общественном транспорте, невольно слышишь речи, да, там, рижан или жители Латвии, вы какой-то, может, для себя составили, ну, оценку, дали бы речи рижан? Какая она? Слишком загрязненная, не слишком? Чего не хватает?
Вы знаете, у меня тут недавно появился такой образ, пример. Я подумал, как много у нас в шкафу, в обыкновенном шкафу, есть самые разные одежды. Есть одежда прогулочная, есть одежда спортивная, есть старая мятая любимая домашняя, есть одежда на выход, есть одежда для каких-то совершенно особенных случаев. Вот так же и речь. Она существует на очень разных уровнях. Она существует на уровне нормативном, на литературном, разговорном, внутри нормативного. Она существует на ненормативном уровне. И это все уровни речи, которые должны существовать. Поэтому я вернусь к вашему вопросу, я, собственно, и пытаюсь на него отвечать. Если вы входите в автобус в Риге, то вам трудно по автобусу судить, как говорит Рига. Рига в автобусе говорит так, как говорит автобус в любом городе. Но надо понимать, как только у этого человека меняется ситуация, речевая ситуация, меняются предлагаемые обстоятельства, он способен говорить по-другому. Вопрос, способен ли по-настоящему и будет ли он говорить по-другому, способен ли он перестроиться, поменять свой тембр, поменять опору, поменять свою артикуляцию из расслабленной, сделать ее более активной, из вялой сделать более сильной, сделать речь более четкой, более ясной, более понятной. Потому что разговорная речь, она другая, она более расслабленная. И вообще многое, она не требует усилий больших, многое понятно из полуслова. Особенно внутри устоявшихся отношений. Внутри отношений вообще все без слов понятно. И как только меняется ситуация, как только речь перестает быть разговорной, становится речью публичной, вот тут появляются те требования, с которыми уже надо уметь справляться. Она должна быть более четкой, более ясной, более понятной. Необходимо думать о голосе, как он звучит, насколько он звучит благозвучно. Необходимо думать о дыхании. Хватает ли вам дыхания на речевую фразу? Задыхаетесь вы или не задыхаетесь? Хватает ли вам перспективы для того, чтобы вперед, как я иногда говорю, тащить интонацию. Вы, наверное, обращали внимание, как много людей, когда они начинают выступать публично, они бесконечно пьют воду.
Да.
В действительности это, понятно, привычка. Но по большому счету это грубое нарушение техники речи. Грубое нарушение.
Горло пересыхать не должно.
Оно не должно пересыхать, потому как если вы берете вдох носом, если у вас воздух проходит в гортань, потом трахею, в бронхи, в легкие, через носовую полость, а не через ротовую полость, то у вас не пересыхает слизистая ротовой полости. И у вас нет необходимости зависеть от воды.
Я думаю, наши слушатели сейчас вообще много для себя нового открывают о том, как управлять голосом. Да, мы часто не задумываемся, мы что-то говорим, разговариваем, да, даже какие-то слова-паразиты употребляем, но когда надо собраться, это тоже очень сложный момент.
Слова-паразиты – это абсолютно нормальное явление. абсолютно нормальное явление. В разговорной речи нормальное явление. Я даже думаю, ненормативная речь в определенном кругу – это нормальное явление. В допустимом кругу, да, если есть внутри каких-то очень близких отношений, ну, доверительных отношений, это нормально. Это ненормально, когда это происходит публично. Когда происходит публично, это крайне неприятно. Без снобизма бы относился бы к ненормативной речи и просто понимал пределы ее допустимости. И пределы допустимости ненормативной речи, они крайне узкие.
Мы привыкаем к своему голосу, он звучит так, но как только наше внутреннее состояние меняется, мы или очень взволнованы, или боимся, мы не можем вытащить наружу наш привычный голос. Он тоже поддается этому состоянию. Как это происходит? И правильно ли это?
Это абсолютно правильно. На нас влияет абсолютно все, что происходит вокруг. И в первую очередь любое эмоциональное напряжение, которое возникает, оно влечет физическое напряжение. А физическое напряжение – это невозможность нормально работать дыхательному аппарату, голосовому аппарату, артикуляционному аппарату, ничего не получится. Поэтому здесь есть два пути. Уметь контролировать эти процессы, эти физиологические процессы, не пускать их на самотек. И, конечно, когда происходит такая стрессовая ситуация, я не обещаю вам, что вас техника полностью прикроет. Я не обещаю. Иногда стресс, волнение – они бывают сильнее, сильнее выработанных механизмов управления голосом. Но вам будет гораздо проще владеть собой. И, конечно, если вы владеете своим темпом, то вы в такой ситуации люди обычно начинают спешить, быстро говорить, да-да-да-да-да-да, у них повышается высота голоса, они начинают уходить в голову, у них становится короткое дыхание. То есть какие вещи происходят? Они обычно меняют резко темп, он усиливается, он увеличивается. У них становится выше голос, они начинают говорить в голове. И у них начинается вот такое...
Да,
да?
Начинается.
Начинается, да, у них начинается... Да, как там в забу... Дыхание спёрло, да, забу, дыхание спёрло. Да, именно так, как сказано у Крылова Ивана Андреевича.
Что мы с этим можем сделать? Может, есть какие-то легкие, быстрые приемы, которые подходят для всех, чтобы вот все-таки стать повелителем своего голоса, когда это нужно?
У кого там было «Скоро только кошки родятся»? Это у кого? У Остапа Бендера, по-моему,
не подскажу.
Да. Быстро не произойдет. Ну вот, Наташа, ну вот простите. Ну вот не случится ничего быстро по одной простой причине. Тут очень мало это понять. Мы говорим о тех физиологических процессах, которые идут в нашем организме, но в которые мы способны включиться и которыми мы способны управлять. Поэтому мало понять, как дышать животом, например, мало понять. Это необходимо все попробовать, это все необходимо освоить, необходимо перестроить свое дыхание. Но если вы это сделаете, если вы уйдете от дыхания плечами, от дыхания грудью, если вы научитесь брать вдох животом, то вы не просто приобретете новый голос, более объемный, более плотный, более сильный, более насыщенный, но более теплый, более мягкий. Но вы еще и принесете много пользы своему здоровью. Помните, во времена недавней пандемии, какая была проблема с легкими у тех, у кого пандемия поражала легкие, и очень многим помогало дыхание животом, глубокое дыхание для того, чтобы справиться с этими последствиями, с последствиями поражения. Поэтому это касается всего. Это касается дыхания, это касается голосоведения, это касается, конечно, артикуляции и дикции, потому как если мы хотим иметь более четкую, более ясную, более понятную речь, то нам необходимо иметь более активную работу артикуляционных мышц. Это абсолютно обязательно. А это необходимо вырабатывать. У меня есть такое правило, оно в моих четырех основных правилах, третье. Дикция – это мышцы. Вы только тогда будете говорить четко, ясно, понятно. Ну, вы это и так делаете. Мы сейчас говорим, там, обращаемся к тем, кому это интересно и у кого есть такая потребность. Когда в первую очередь посмотрите на свой речевой, голосовой, дыхательный аппарат, именно как на большой такой мышечный комплекс, которым необходимо осознать его необходимый и им управлять.
Одна и та же фраза, сказанная четко, красиво поставленным голосом и промямленная фраза. Вот вы сталкиваетесь с тем, что можно донести мысль только за счет того, что ты правильно ее сказал?
Это большая тема. И я позволю себе не согласиться с вами. Это происходит не от того, каким голосом я пользуюсь, поставленным, непоставленным, каким тембром, каким дыханием. Это в конечном счете происходит от, зависит от внутреннего наполнения, от тех эмоциональных вложений, которые вы делаете в то, что вы говорите, насколько вы убеждены или насколько вы выражаете собственное убеждение.
То есть все это чувствуется?
Конечно.
Голосом нельзя обмануть?
Голосом нельзя обмануть. Голосом вы обманете чем угодно. Вы обманете дипломом об образовании, вы обманете одеждой, вы обманете недвижимостью, вы обманете автомобилем. Вы никогда не обманете голосом, речью и интонацией.
Но а как же знать?
Понятно абсолютно все сходу.
А почему тогда люди попадаются на вот эти лжезвонки от псевдопострадавших, когда им звонят и в трубку плачут или говорят, то есть как будто бы их убеждают голосом, что да, со мной что-то случилось, срочно приезжай, я в больнице. И люди верят, как доктор
там, на другом конце телефона люди неплохо работают. Они обучены, они искренне верят, они, может быть, какие-то такие неплохие самодеятельные артисты. Они напридумывали себе всю эту ситуацию. И как только человек верит в то, о чем он говорит, как он там, не дай бог, попал в больницу, попал там куда-то еще в какие-то неприятности, то и его слушатель обязательно в это поверит.
А вы можете сказать что-то, какую-то заведомо неправду, но заставить меня или слушателей в нее поверить только потому, что вы это скажете уверенно?
Ну, мне необходимо накрутить себя перед этим, да. Ну и потом какие-то вещи все-таки необходимо соблюсти. Надо смотреть на вас прямо, стараться не отводить глаза, контролировать регистр, стараться не уходить в голову, глаза не опускать. Ну, в общем, если я подготовлюсь, то я вас обману по полной программе.
Пользуетесь такими приемами?
Нет, не пользуюсь. Нет, не пользуюсь, и другим пользуюсь.
Я благодарю Мстислава Пенковского, который был утренним гостем нашего сегодняшнего эфира. Напомню, это директор студии публичной речи «Право голос», театральный режиссер и педагог по сценической речи. И сегодня и завтра он проведет бесплатный мастер-класс на тему развития голоса и речи. И вся информация есть на сайте runasmaxla.lv. На этом программа «Домская площадь» будет с вами прощаться. Эти два часа с удовольствием провела с вами я, Наталья Мещерякова, оператор прямого эфира Регина Безеня. Хорошего всем продолжения дня.